В эфире канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня в программе «Персонально ваш» социолог Анна Очкина. Здравствуйте, Анна Владимировна.
Добрый день.
Я надеюсь, что наши зрители присоединятся к нашему чату. Если вы зарегистрированные наши пользователи, то вы можете задавать свои вопросы. Но начать я хочу с такой новости. Да? Мы в основном читаем, мы люди простые, читаем социологические опросы уже в изложении журналистов. И вот появляется информация о том, что по какому-то из опросов очень высокий рейтинг доверия у политика Владимира Жириновского. Как мы выяснили, уже довольно давно Владимир Вольфович нет в живых, но и он в повестке вообще присутствует регулярно. Он присутствует как, не знаю, там образ с искусственным интеллектом нарисованный, или там как знамя боевое, или там как нашей юности полет. Ну, в общем, так или иначе он присутствует. Особенно часто появляется информация о том, что вот Жириновский предсказал еще там в 2002 году что-нибудь. Объясните, пожалуйста, как в опросе в социологическом исследовании может появиться такой казус? Или это не казус?
Ну, часть людей, которые ответили, что доверяют Владимиру Вольфовичу, имели в виду его предсмертные показания, то есть предсказания, то, что он делал незадолго до своей смерти. Он делал их примерно как Нострадамус, не очень ясно, но очень катастрофично. И на самом деле то, что за 3 года после кончины Владимира Вольфовича его рейтинг вырос на 6%, 66%, 2/3 опрошенных доверяют Жириновскому. Это показывает на самом деле уровень катастрофичности сознания. Вот для меня это самый главный показатель, да, потому что главный такой образ, который носил Владимир Жириновский, это образ, ну, во-первых, бунтаря. Это был только образ, потому что мы понимаем, что он очень хорошо вписывался в систему, жил с ней, в общем-то, в ладу. Угу. И у него в системе была такая роль. Вот роль бунтаря, человека, который рубит правду-матку.
Ну, согласованную правду-матку, желательно.
Ну, понимаете, если он кого-то обзывал или кричал, или плескал кому-то сок в лицо, это подсознательно даже людьми ловится как искренность. Угу. То есть сдержанное поведение нами, как правило, расценивается как маска. Это просто вот такая вот первая реакция. Нужно очень долго думать, да, и, так сказать, крутить в голове поведение человека, там, его поступки, для того, чтобы понять, что сдержанность может быть не маской, а просто вот манерой, которой человек себя подает, чтобы никого не задеть, не обидеть. При этом то, что он говорит, является реально его мыслями. Но подсознательно, поверхностно мы понимаем любой всплеск эмоций как показатель искренности. Я много раз замечала, что люди могут даже осуждать человека несдержанного на слова. Но, как ни странно, больше ему доверять, потому что ну, вот он такой вот прямой, или она, да, вот, так сказать, не побоится. И поэтому вроде бы все остальное, что этот человек делает и говорит, он делает от сердца, что совершенно этого не значит. И Жириновский очень хорошо это дело эксплуатировал. Он был очень талантливый, даже не знаю, как сказать, очень талантлив в своей собственной репрезентации. Угу. Он был талантлив в жанре политической интриги. Я бы не могла сказать, что он очень сильный как политик, потому что он не оставил после себя реальную партию.
Конечно, она сейчас едет только на его памяти, грубо говоря.
Да, и портреты продолжают висеть во всех офисах, ну, по крайней мере, тех, которых я видела. И, в общем-то, они позиционируют себя как партия Жириновского. И как продолжатели дела Жириновского. И вот тот твердый процент на выборах во всех электоральных опросах, которые ЛДПР получала, 13-16% в зависимости от региона, от его демографии, от его положения, это рейтинг, конечно, поклонников Жириновского. Угу. И уровень доверия связан с вот этой такой внешней прямотой, с грубостью, с возможностью сказать что-то очень резкое, и с тем, что он прогнозировал всякие ужасы, катастрофы. И таким образом, вот сейчас в этом, ну, очень неустойчивом мире, да, который шатает там самыми разными проблемами, люди говорят, да прав был во всем Жириновский. Я сомневаюсь, что они бы воспроизвели дословно то, что он реально предсказывал. Но
Да.
помнят, что он предсказывал катастрофы и полностью с ним соглашаются. Второй момент – это, конечно, то, что Жириновский предвосхитил стиль пропаганды. Он еще тогда только набирался, наращивался, а он задолго там, за десятилетия предвосхитил вот этот вот такой дворовый стиль
Ну да,
политический,
каждой
да?
бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки. Это же идеальная
Сапоги в Тихом
формула.
океане или в Индийском
Да, да,
океане были еще
да.
до этого, да, то есть...
Да. И Буш соответствующий ковбой. Угу.
Да-да-да-да-да, то есть вот он предвосхитил, а, наверное, для меня это удивительно, но, наверное, раз этот стиль находит своего слушателя и даже своего почитателя, он востребован. Я думаю, что это именно та потребность искренности, потому что, ну, нередко приходится слышать, как про кого-то говорят, но это истинный дипломат, имея в виду, что человек неискренний, человек выверяет каждое слово, и, значит, с ним нужно быть настороже. А вот такая вот рубаха парень, ну, что там, там все прозрачно, там все видно, вот эта прямота подкупает. И потом вот этот рейтинг Жириновского во многом, может быть, связан с тем, что он ушел от нас.
Не успел ничего
Ушел от
испортить.
нас. Да, он в 22-м, в 23-м году ни, так сказать, во всех перипетиях СВО, ни во время бунта Пригожина не успел ничего сказать, на чем его можно было бы поймать. А память на новости очень короткая. Очень короткая, потому что люди в основном воспринимают инфошум, в основном воспринимают, ну, какую-то общую канву, детали там, особенно до каких-то дат, мало кто запоминает. Он не успел ничего сказать по поводу Курска, ну, просто ничего не успел сказать, ничего по поводу перемирия не успел сказать. То есть он ушел вот до вот этой вот информационной войны, волны, простите, которая связана, ну, со специальной военной операцией.
Да, действительно. Но когда вот эту новость видишь, понимаешь, что рейтинги доверия ныне действующим людям, они, в общем, тоже строятся не на натуральном вот политическом доверии. Там я бы, не знаю, за этого человека голосовал, потому что он делает то-то и то-то, или еще как-то. Или если он сказал, я понимаю, что так и будет. А какие-то другие вещи руководят людьми, когда они называют имена тех, кому они доверяют, или когда они соглашаются, что они доверяют в большей или меньшей степени тому или другому политику. А как вообще вот это делается в социологии? Насколько это можно вычленить действительно доверие или вот эти вот какие-то эмоциональные такие вот ощущения?
Ну, дело в том, что в социологии, ну, как в любой науке, кстати, все зависит от инструмента. Здесь сложность просто в том, что нам гораздо тяжелее выверить, проверить этот инструмент, потому что значительной частью, ключевой частью социологического инструментария является человек, сам социолог. Даже в личном опросе, даже интонация, но они пытаются безинтонационно задавать вопросы, но тем не менее, очень часто даже интонация может подсказать, подтолкнуть к тому или иному ответу.
А если добавить еще определенную социальную напряженность, связанная с поиском врагов, с доносами, с какими-то такими
Тоже
вещами?
очень важно. Дело в том, что сейчас силами и пропаганды, и не только, кстати, пропаганды, в какой-то степени и некоторыми людьми, которые зарекомендовали себя как вроде бы оппозиционеры, в общественном сознании у многих, не погруженных глубоко в политику, а таких людей большинство, произошла такая смычка оппозиционности и неблагонадежности, враждебности к стране в целом.
Ну да, если ты не любишь Путина, то ты не любишь
враждебности.
страну.
Да, вот эта, кстати, часть пропаганды, она, наверное, наиболее успешна. Когда Вячеслав Володин сказал, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Многие это вот восприняли именно как данность. Такую, что вот зимой в России холодно. Там
Ну да, и тогда
Россия по
возникает
площади
вопрос...
самая большая страна в мире.
Как может ответить любой человек, если его незнакомый социолог спрашивает, ты родину любишь?
Примерно так. Многие считывают этот вопрос именно так. Многие считывают этот вопрос о лояльности. У многих есть вообще проблема с вопросом о доверии, потому что человека ловят и спрашивают, вы доверяете? Да хоть кому, да, вот самому даже близкому человеку. Человек начинает метаться, потому что я доверяю, а вдруг обманусь, а вдруг обманусь. А что значит доверяю? Вот он никогда разве не нарушал своих обещаний, или она нарушали? То есть очень
Что же, я глупый
многозначное слово,
тогда?
очень ёмкое слово. Да, очень ёмкое слово «доверяю».
Угу.
Потом я часто замечала у людей, которые вот стали после 24 февраля более лояльны и более упорно лояльны, более прямолинейно лояльны, чем они были раньше. Потому что возникло ощущение, особенно у тех, кто задумывается более-менее о политических процессах, что ты должен выбрать сторону
Конечно.
обязательно, что ты не можешь оставаться просто в стане аналитиков, как-то объективно там с высоты все это судить. А если ты должен выбрать сторону, что ты можешь выбрать, кроме своей страны?
Ну да.
И вот этот критик в своей собственной стране, эта позиция многим людям либо технически недоступна, они говорят, я делаю свою работу, мне некогда этим заниматься, а просто болтать языком некрасиво. Или просто эмоционально некомфортно.
Ну, когда
Поэтому,
страна
видите,
в
вот...
беде, можно так сказать.
Да,
Твоя
да. Кстати,
родина
вот
в беде.
после Курска очень усилилась именно эта тенденция.
Угу.
Вот.
Кстати...
Многих страшит одиночество идеологическое.
Ну да.
Вот. Потому что это тяжело, это бремя очень большое. Поэтому, видите, вот за этим вопросом, ну сколько мы выявили уже, я не знаю, штук 5-7, да, вот разных типов мотиваций, которые понуждают человека ответить, я доверяю.
Да, я еще задумалась над тем, что, например, вот бывали же такие довольно регулярные проводятся такие рейтинги вообще всех там действующих политиков, чиновников, там упоминается там премьер-министр, обязательно там какие-нибудь министры и так далее. И я понимаю, что, например, сейчас, если человека спросить, доверяете ли вы министру обороны, то никаких сомнений вообще в ответе, но при этом значительная часть людей не знает, как зовут министра обороны. Что тоже, в общем, очень может быть, потому что он не такой, как бы, не такой широко известный человек, как был Сергей Кожугетович. Так что, да, тоже сложно спросить что-нибудь. А скажите, а ведь существуют же технологии, простите, существуют же технологии вот так называемых закрытых, да, это называется, закрытые вопросы?
Закрытые, да.
Как можно при помощи закрытого вопроса выявить, ну, действительно, чего человек, не знаю, боится или кому он не доверяет? Вот каким образом это делается? Чтобы он сам назвал?
Ну, вы знаете, я предпочитаю в таких случаях по возможности обходиться без фамилий.
Угу.
То есть не предлагать людям фамилии, особенно фамилии известные. И можно идти по пути более тонким, но он как более тонкий путь, он более сложный, он более дорогой, он требует более глубокого анализа, более тщательной работы с респондентами. То есть спрашивать человека, исходя из его позиции, каким обещанием, там, помните ли вы там, о нарушении обещаний того-то, того-то и того-то, да?
Угу.
Ожидаете ли вы, вот очень хороший, да, сейчас был бы вопрос, который связан с повышением демографической границы молодежи до 44 лет. Не, любой несведущий человек в демографии сразу соображает, да, даже я с третьего, у меня был третьим это предположение, а у людей, не связанных с демографией, это было первое предположение, что повысить пенсионный возраст.
Логично. То есть,
ожидаете ли вы повышения пенсионного возраста, да? Ожидаете ли вы индексации пенсий, вот такой-то, такой-то, да, вот верите ли вы прогнозам инфляции?
Угу.
Вот тогда бы мы получили картину гораздо менее политизированную, но гораздо более точную, потому что большинство людей не доверяет прогнозам инфляции.
Конечно.
Или спросить его, по вашим ощущениям, инфляция выше, чем прогноз Центробанка такой-то? И вы получите 80% выше.
Кстати, вот про Центробанк. Я поражаюсь, когда читаю комментарии в каких-то общедоступных таких пабликах широкого профиля, что называется. Я поражаюсь тому, сколько ненависти вызывают как раз фигуры, которые, ну, по мнению специалистов, делают все возможное на своем месте и являются очень серьезными профессионалами. Та же Эльвира Набиуллина – это просто вот какой-то апофеоз народной ненависти, как будто бы все, что происходит, инфляция, там, проблемы с зарплатами, там, со всеми ипотеками, процентами, процентными ставками и так далее – это ее личная вина и злая воля. Это поразительно. И пропаганда ничего и никогда не делает, чтобы объяснить, как вообще все устроено. И понятно, почему, мне кажется.
Ну, во-первых, люди вообще не любят банки.
Ну, конечно, да, у них же денег
вот
много.
Вспомните, по-моему, это трехгрошовая опера, да, что такое ФОМКа по сравнению с акцией, что такое ограбление банка по сравнению с его основанием. Люди не верят банкам и не доверяют банкам, как и финансовому сектору в принципе.
Ага. Ну и тут еще, конечно, просто сам факт, что все плохие новости сообщает один человек. Вот одна эта женщина
во-первых,
сообщает. Да.
Во-вторых, она же не ведет себя как политик, она ведет себя как профессионал, как специалист. Она, соответственно, очень сухо подает все данные, да. И эта фигура очень такая, ну, привлекательная с точки зрения вот козла отпущения. Тем более, вы знаете, я думала, что это штамп, такой весьма, думаю, уже опошленный штамп, что царь хороший, бояре плохие. Ой, а вы знаете, он такой укорененный. Он такой укорененный. Вот нужна какая-то персонификация власти, персонификация надежды. И очень длительный срок президентства, вообще правления Владимира Путина, ему на самом деле создало такой имидж. Фактически сросся с новой историей России, потому что все, что было до него, заклеймены либо пропагандой, либо памятью людей, как страшные 90-е.
Ужасный
а вот,
Ельцин.
Новый, да, а вот новый век, новый, ну, собственно, так и есть, да, Владимир Путин пришел летом, в августе 99-го года.
Угу.
То есть весь век у нас век Путин.
Столетие безумно и мудро. Да.
Да, и поэтому, вот, конечно, если что-то не получается, то, опять же, чисто даже часто подсознательно мы хотим найти что угодно. Губернаторы очень часто выполняют на местном уровне вот эту роль концентрации, да, такой неприязни, недовольства и так далее. Тем более, что очень часто получается, что, например, протесты в регионах находят отклик федеральный, если это возможно, федеральный центр идет навстречу, ну, часто в мелочах, но, тем не менее, идет, и очень многие послабления, как это было с пенсионной реформой, подаются как раз от лица президента. А все, так сказать, законопроекты, там какие-то ужесточения. Это либо правительство, либо какие-нибудь специально отобранные депутаты. То есть это еще и организация власти у нас такая, и технологии, техники пропаганды все работают на это.
Еще интересный вопрос, возвращаясь к теме доверия. Очень часто возникает, ну, то есть очень часто приходят новости о том, что очередные люди либо там что-то пытались взорвать, извините, либо отдали все свои деньги, либо продали там квартиру, либо там, я не знаю, что-то еще такое совершили, потому что им позвонили и сказали, что это, например. Ну, там, ладно, совсем просто это, когда позвонили якобы там из управы, из Мосэнерго, из бог знает чего, и сказали, что нужно нажать, или с почты, и сказали, что нужно какой-то номер там назвать, какой-то код, и после этого, так сказать, все понятно, что произошло, там, взлом всех сведений. Появился еще даже дополнительный способ. Следующий звонок, вас только что, значит, мошенники взломали, и вот сейчас вам звонят из ФСБ, МВД, из там каких-то спецслужб, и вот вы сейчас будете, значит, делать, что мы вам говорим, и мы вам поможем, и мы поймаем преступников. Я поражаюсь тому, что в стране, где, в принципе, полиции доверяют очень слабо, где спецслужбам, ну, тоже их скорее боятся, чем доверяют им, а вот в этих ситуациях люди, что называется, ведутся. Это какая-то тоже какой-то парадокс восприятия, это какой-то, или это такой страх, что если что-то мне говорит как будто бы полицейский или как будто бы начальник, как вы думаете, от чего это? Это доверие или недоверие? Что это?
Я думаю, что это скорее страх, вы правы. Скорее страх, поскорее с этим покончить, потому что очень многих сама вот эта аббревиатура ФСБ просто совершенно парализует. Мне звонили, кстати, и действительно говорили, что вот сейчас там с вашего счета переводят деньги в Украину, то есть это экстремизм, это так далее, и так далее. И они очень сбиваются, когда им начинаешь задавать вопросы. Почему вы звоните с московского номера?
А мне из Камбоджи звонили, кстати, как будто бы это Мосэнерго.
Почему вы звоните с московского номера? Потом я, ну, к сожалению, для себя, я знаю, что такие службы не звонят, они приходят по адресу прописки.
Конечно.
Мне по мобильному телефону звонить не будут, ну, если только в каких-то крайних случаях.
Да,
потом,
это правда.
Опять же, да, не будут они звонить. Опять же, люди не понимают, что они не обязаны никому даже представляться по телефону. Вот это парадокс, что мы везде на работе, когда подписываем какие-то контракты, когда где-то регистрируемся, мы все время там даем согласие на распространение персональных данных. Нам звонят по телефону, говорят, назовите данные вашего паспорта, и мы называем. Ни в коем случае никаких личных данных. По идее, вы имя, фамилию, отчество имеете полное право не называть по телефону. Вы так и говорите, я по телефону не называю своих выходных данных. Никаких.
Но опять же, вроде бы и по, не знаю, по городу у нас, по Москве, во всяком случае, расклеены там какие-то, значит, объявления, что если вам звонят из банка, срочно звоните в полицию или там перезванивайте сами.
Ну, сами банки предупреждают. Но я думаю, что будут сокращаться эти случаи. Они будут находить какие-то другие способы обманывать.
Ну, они просто постоянно меняются, деле, гораздо быстрее много. Меняются, чем успевает за этим пропаганда. А, интересно просто, почему люди все при из таком изобилии информации все еще верят вот человеку по телефону. Это потрясающе. Любому человеку, даже что бы он ни говорил, кем бы он ни представлялся. Называют цифры, у которых даже раньше было так. Приходит СМС, где написано «Никому не называйте номер», и человек тут же его называет. Как это вообще? Ну, по-моему, во всем мире так люди устроены. Это просто человеческая особенность такая.
Потом у них есть определенные техники, они могут заговаривать там и так далее. Но просто нужно какие-то вещи вот привыкнуть не делать никогда. То есть просто никогда. Единственное, что в таких случаях помогает.
Да, действительно. А еще такая тоже тема, которую, не знаю, не со всяким человеком можно обсудить. Как вот, кстати, вообще, как, не знаю, можно оценить воздействие вот именно вот этих вот пропагандистских установок на то, как быстро общество это воспринимает и принимает их как свои? Потому что сейчас некоторые тезисы пропаганды чуть-чуть меняются, да, вот в связи с тем же там Трампом, который вроде как была Америка совсем плохая, а теперь она как бы не очень плохая. Как быстро люди в вопросах начинают менять тоже вот свое восприятие, ну, там, врагов или там чего-то еще? Можно вот это заметить?
Ну, посчитать, наверное, с какой-то вот очень такой точностью существенной это очень сложно. Можно сравнить там вот какой-то лаг между тем, как поменялись нарративы пропаганды, как поменялось общественное мнение, но это все равно будет не очень точно, потому что мы должны еще соотнести с тем, что люди смотрят, что люди не смотрят. Там, да, большинство получает информацию по телевидению, но даже с этой информацией все работают очень сильно по-разному. Очень, так сказать, по-разному ее фильтруют, и тут трудно сказать, вот что зашло, что не зашло. Да, мы можем вот сказать, что да, вот где-то пропаганда сработала неплохо. Ну, например, вот имперский вот этот вот нарратив, как сейчас принято говорить, ну, в той или иной форме продвинули. Но дело в том, что он и в Советском Союзе был так или иначе, да, что, так сказать, Россия, да, старшая сестра, как минимум, что
И практически
и
не
всех
имеет
кормят,
границ.
и, в общем, так сказать, они все неблагодарны. Это на самом деле довольно сильный образ, который у любой страны, имеющей колониальное прошлое, существует, так или иначе. Да, вот это величие, то есть для людей очень важно величие именно масштабом влияния твоего, вот там
И, кстати,
страхом,
масштабы
который ты
территорий тоже,
внушаешь.
вот это такое тоже тема, что
Масштабы
чем больше территории,
территорий.
тем мы лучше.
Ну, мы просто привыкли, понимаете, касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, непобедимо широка горда. Это у нас, так сказать, ну, просто вот один из элементов гордости национальной. А так, чтобы вот посчитать, насколько люди меняются с пропагандой, довольно сложно. Ну, вот сейчас, например, дело в том, что некоторые еще очень долго кристаллизуются образы пропаганды. Вот с Трампом они никак не понимают, что с ним делать.
Хотя он так
Как
похож на
они начинают...
Жириновского, заметили наши зрители.
А вы знаете, да, я тоже об этом подумала. Он похож поведением, но у него совершенно, конечно, другая роль и другой бэкграунд. Но поведение, вот это образ просто крайне, ну, для многих привлекательный. Потому что для меня он категорически не привлекателен как образ политика. Но я понимаю, что он довольно широко, может быть, воспринят так, знаете, вот как-то вот выступал Барак Обама как раз после того, как Трамп начал торговую войну, и Обама спросил свою аудиторию: а вы можете себе представить на минуточку, что все это сделал бы я? И все начали хохотать и аплодировать, понимаешь, он был просто сметен.
Конечно.
Да, Трамп говорит: нормально, мы сейчас все подправим, там подтянем, сейчас все устаканится, да, то есть. Причем противоположные слова он говорил, когда биржа колебалась, падала, при Байдене, он говорил, что вот этот барометр очень четкий, да, сейчас говорил, ну, упал и упал, и что теперь? Как упало, так и поднимется снова, никаких проблем нет.
Да, но как
Вот,
мы
и с
знаем по
Трампом.
нашему, я прошу прощения, по нашему обществу, мы знаем, что тоже можно точно так же, первое лицо, можно точно так же говорить, что вот я, ну вот зуб даю, никогда не повышу пенсионный возраст, просто это никак
Потом так
нельзя.
получилось,
А
да,
потом
все.
все точно так же прекрасно. Ну, повысили и повысили, что теперь-то? Что теперь плакать? Но есть какие-то вещи, которые, мне кажется, не так хорошо у пропаганды получаются или даже не получаются совсем. И это для меня абсолютная загадка. Здесь мы сделаем небольшой перерыв, потому что я хочу обратить внимание наших зрителей на нашего кормильца «Дилетант.шоп». Это магазин, где вы можете приобретать книги, журналы, комиксы и все что угодно. И часть средств идет на поддержку «Живого гвоздя», как вы понимаете, поэтому цены там, может быть, не самые низкие, зато, что называется, от души. И вот сегодня от души я вам предлагаю новенькое. Новенькое, что у нас появилось в нашей коллекции, это книга 18+, сразу говорю, Рустама Александера «Интимная жизнь Советского Союза». На основе архивных материалов, воспоминаний и врачебных записей историк Рустам Александер, или Александр, может быть, правильно, создал объемную картину сексуальной жизни. Объединил истории в общий сюжет о том, как запреты абортов, отсутствие просвещения, навязывание ханжеского пуританства приводят к росту невежества, насилия и смертности. Ну, в общем, мне кажется, и сейчас не так плохо почитать и поинтересоваться, как, какие решения приводят к каким результатам. Так что успейте приобрести новинку «Секс был. Интимная жизнь Советского Союза» на нашем сайте diletant.shop. Естественно, если вы укажете это в заказе, мы вам поставим там штампик от «Дождя», «Эхо» и так далее. Так что, пожалуйста, милости просим. Мне кажется, очень интересно. И, кстати, наша беседа с Анной Очкиной тоже может немножко повернуть в эту сторону, потому что среди того, что делает пропаганда, есть значительно такой значительный блок. Это вот эти традиционные ценности, которых нет на Западе. Наша великая демография, которая должна быть какой-то особенной, потому что у всех есть второй демографический переход, а у нас он не должен быть. Ну и кроме всего прочего, нам нужны люди, как мы знаем. Причем желательно уже взрослые, но хоть какие-нибудь. Короче говоря, идет со всех сторон и с разных там мест не очень удачные выражения, там удачные какие-то предложения, в том числе финансовые, которые касаются повышения рождаемости, укрепления семьи, семьеведения в школе от очень интересных авторов. И это все тоже должно воздействовать на общество. Тема, конечно, присутствует. И что девочкам, в общем, не так уж и нужно получать какое-то там образование высшее, потому что их главная ценность не в этом. Это все должно как-то влиять на общество. И, кстати, не так давно я, по-моему, видела тоже какой-то заголовок, где говорилось, что там согласно там, какому-то очередному опросу, значит, женщинам-начальникам там доверяют меньше людей теперь, чем там было раньше, допустим. Это тоже, наверное, в той же парадигме. Если женщина должна рожать детей и варить борщи, то какой из нее начальник? Она же не для этого. Ну и тем более политик. Кстати говоря, женщина в политике тоже не вызывает, наверное, сейчас такого прежнего интереса, хотя и раньше-то он был, наверное, невелик. Можно ли говорить вот об этой сфере?
Вы знаете, вот что касается опросов электоральных перед выборами, то и вот мой собственный опыт позволил в этом убедиться, и те другие опросы, о которых я знала просто вот конкретным кандидатам-женщинам, это не является ни плюсом, ни минусом, как правило. То есть, когда люди, особенно если речь идет, например, о муниципальном депутате, о региональном депутате, то это вообще никак не играет роли никакой. Но если еще речь идет о Думе, может быть, чуть-чуть всплеск недоверия, но, как правило, он гасится всем остальным, и, как правило, если есть какие-то конкурентные преимущества, другие, известность, например, в регионе, человек идет в Государственную Думу от этого региона, или там какие-то заслуги на почве благотворительности, то, как правило, они перевешивают абсолютно то, что ты женщина. С начальниками тоже очень сильно по-разному бывает в разных опросах, и часто, например, мужчины-начальники признаются, что с удовольствием отдали бы предпочтение женщине-заместителю. Угу. Она как бы более исполнительна, не чурается такой, в общем, рутинной работы, при этом меньше вероятности, что она подсидит.
как подчиненная, она лучше, это точно.
Вот, да, и в общем, здесь нет такой вот яркого отторжения. Что касается пропаганды традиционных ценностей, ну, понимаете, это вам посложнее, чем внушать доверие к президенту и чем комбинировать запугивание Западом с высокими выплатами по контракту. Потому что это касается непосредственно жизни каждого человека. Прежде всего, это касается детей, то есть дочерей. И вот вам человек на фокус-группе, мужчина, будет очень долго рассказывать, какой он традиционалист, и как вообще у женщины природное предназначение, которому она не следует, но в силу там, кто распущенности, кто лени, кто, значит, тлетворному влиянию и так далее. Потом ты ему просто задаешь вопрос, очень простой, в какие кружки ходит ваша дочь? И выясняется, что девочка посещает, ну, как минимум два кружка. Это будет там танцы и что-то такое интеллектуальное, или там шахматы. Гимнастика и что-то интеллектуальное, типа шахмат. Язык будет или один из интеллектуальных, или плюсом еще идет ко всему прочему. Задаешь простой человеческий вопрос, зачем? И тут человек начинает крутиться. Ну, некоторые, кто не рефлексирует, начинают объяснять, что... Девочка очень талантливая, очень умная, она должна, знаешь, получить в жизни перспективу. Я говорю, а предназначение как же? Ну, кто-то сбивается, кто-то пытается отбиваться, но никто не говорит, нет, вы знаете, моя дочь никуда не ходит. Зачем? Она учится у мамы, у бабушки рукоделию.
Готовить,
она,
да.
Так сказать, да. Угу. Посещает кулинарные курсы. Ни разу я такого ответа, а я провела фокус-группы на вот как раз тему гендерных ролей очень много. Ну, больше полутора десятков, поэтому я могу сказать, что, ну, никто просто не сказал, что нет, моей девочке это не нужно. Вот сыновья, да, сыновья там ходят на информатику, на язык, а девочки зачем? Все папы девочек уверены, что вот их-то дочь как раз настолько уникально талантлива, что смешно было бы запирать ее вот в четырех стенах. Более того, у этих традиционных мужчин, как правило, и жены работают. И ничего не на булавке, эта заработная плата очень важна, потому что я устаю уже говорить, что более-менее достойно жить, ну вот в соответствии с теми потребностями, которые у людей есть, сформировались, с которыми они сравнивают свой уровень жизни, достойный, недостойный, это только две зарплаты.
Угу.
Две зарплаты, даже небольшая заработная плата жены никогда не лишняя. То есть она платит коммуналку, она оплатит те же кружки, она найдет применение, потому что, ну, в принципе, довольно высокий уровень социальных потребностей у людей. Очень дорогое жилье. И все вместе это получается, ну, довольно большая нагрузка на бюджет. Поэтому две зарплаты нужны.
А когда и нам говорят, что вам ничего не нужно, вам нужно просто много детей.
Ну,
что ж тогда этим людям сказать, если они на небольшую семью должны вкладываться вот вдвоем и на всю катушку? То куда им пятерых-то?
Ну, вы понимаете, этого же никто не слушает. Это одно дело слушать, что Россия ведет праведную святую войну с Западом. Это одно. А совсем другое, когда ты чувствуешь... давление на свою частную жизнь. Это совсем другое. Эту сферу, видите, и надевать особо побаиваются. То есть сколько говорят, там ограничения абортов, запреты абортов. Но после этого очень сразу следует разъяснение, что запретов никаких не будет. Потому что понимают, что это уже вторжение в частную жизнь людей. А потом, понимаете, я не очень понимаю пропаганду. То есть бесконечный разговор о традиционных ценностях. Ну вот, кстати, единственный элемент этой пропаганды, который, ну, не то чтобы имел успех, но все-таки как-то отсеялся в головах, это легкий налет, ну, у кого-то, может быть, и не легкий, гомофобии. Вот это да.
Ну да, да, да. Геи – это плохо, потому что грех и потому что у них нет детей.
Да. Да, и потому что они могут, значит, брать на воспитание детей и таким образом разрушать нацию изнутри. Это вот
Да.
нарратив, ну, не то чтобы он сильно распространен, но он, в общем, имеет такую базу свою. Вот. А пропаганда, понимаете, вот с одной стороны традиционной ценности. Год семьи был. В год семьи, если мне не изменяет память, разводится православный олигарх.
И уполномоченная по
Новосель,
правам ребенка, матушка.
которая была женой священника с
Да.
10 детьми, 5 своими, 5 приемными, да? Сейчас вот этот фортель, который, с моей точки зрения, совсем странный, это шаман Мизулина.
Да. Это такое тоже
Понимаете?
публичная демонстрация вот силы, чувства и чего-то еще, хотя я так понимаю, что детей ни у кого из них нет, и они, в общем, уже не дети сами.
Это, во-первых. Во-вторых, ну, люди у нас, в общем, может быть, не очень хорошо в политике разбираются, особенно в глобальной, но очень хорошо разбираются в бытовых вещах. И прекрасно понимают, что он был женат на женщине с большими связями, с большими способностями, по продвижению, да, по рекламе и так далее. Он стал суперзвездой.
Не
Ну, в
без
общем, это
усилий.
выглядит очень странно. С моей точки зрения, очень странно выглядит с точки зрения традиционных ценностей. Даже если мы не затрагиваем еще кое-какие детали традиционных ценностей, которые есть в нашей политике специфические. А у нас первое лицо вообще-то
В разводе.
в разводе,
Угу.
понимаете? Поэтому я вот не очень понимаю. Мне кажется, что здесь опять же вот такая же линия, как и во всей другой пропаганде, что главное не отсвечивай. Вот не отсвечивай. Вот будь в определенных рамках, рамки тебе укажут, и все. Что касается демографии, то ну, она катастрофична с точки зрения наших масштабов потребностей в людях и на фоне относительно высокой смертности, особенно в трудоспособном возрасте. Она, конечно, существенно снизилась с 90-х, но она все равно
Но сейчас еще есть некоторые
есть.
способы увеличения смертности определенных
Совершенно верно. Высокий
возрастов.
разрыв. Высокий разрыв между мужской и женской смертностью у нас есть. Это тоже, в общем, не улучшает демографию, как вы понимаете. Да? То есть есть проблемы, но здесь только финансовое стимулирование, причем не только прямое, но и через жилье. То есть, с моей точки зрения, чем тратится на пропаганду традиционных ценностей, государство бы лучше озаботилось такой сильной политикой в сфере жилья, пошло бы на рынок жилья как такой сильный, качественный застройщик
Сейчас наоборот,
с
все
разумными
завершилось,
ценами.
все с ипотекой, что хоть как-то помогало в этом.
Совершенно верно, да, и какие-то гибкие программы, общедоступные и так далее, и это, в общем, ну, довольно сильно повлияло бы на рождаемость. Ну, и, наконец, я не понимаю, почему пропагандисты не понимают. В современных условиях ты принимаешь решение родить ребенка, зная, что это на всю жизнь.
Ну да, если только тебе не 14 лет, и ты не увидела по телевизору, что губернатор обещал 100 тысяч, а это же такие огромные
Вот
деньги.
эта мера людей возмутила. Просто возмутила. Потому что, учитывая вот восприимчивость подростков, прямолинейности их, тем, что они вообще все вот это раздираемы с противоречиями своего переходного возраста, и вот ничего у него не получается, мальчика разлюбил, в школе не получается, и прыщики вчера пошли, все, жизнь кончилась. И тут ей говорят, вот плакаты сейчас у нас по городу висят: счастье не когда вес увеличивается от избытка калорий, а когда у тебя внутри растет маленькое чудо.
У вас такой плакат есть?
Да.
Класс.
Рядом с моим домом.
Это Пенза, да? Понятно. Все понятно, да.
Красиво, очень трогательно, очень ярко нарисованный
Ага,
плакат.
да.
И такие плакаты, как мы понимаем, будут действовать именно на молоденьких девочек. То есть, когда ты можешь сколько угодно рассказывать, ты можешь сколько угодно учить, но опыт ты свой, вот я с горечью должна это констатировать, носишься с этим опытом, предлагаешь его. И в лучшем случае, что тебя ждет лет через 20-25, ты услышишь: мам, ты была абсолютно права.
Ну да, но поезд ушел.
Поезд уйдет к тому времени, да.
Да.
То же самое вот с этим семьеведением. В принципе, я только за, что в школе ребенок, вообще во время взросления ребенок должен бы узнавать, как устроена эта жизнь, как работает психология других людей, как работает эмпатия, как строятся отношения. Но объединять это в единый учебник, тем более с разделом генеалогия, с какой-то очень подозрительной, с моей точки зрения, научной, но поскольку я не изучала этот вопрос, скажем, подозрительной родологией.
Да, да, это дама очень
Это, в общем,
интересная.
Его же перестали звать учебником, разъяснили, что это теперь книжка, а не учебник. То есть...
Угу. Давайте почитаем что-нибудь о родологии. Угу.
Да. Вот. И все попытки, и в советское время были попытки психология семейной жизни, да, вот.
Угу.
Но мне кажется, здесь нужно идти не от создания другого какого-то общего предмета, да, а от строения всей программы, так, чтобы в истории вы могли знакомиться с историями людей из разных эпох, да, с теми там, разочарованиями, проблемами. Да, с которыми они сталкивались, побольше повседневной истории, побольше.
Кстати,
ее...
и семейное законодательство в истории очень интересно изучать.
Семейное законодательство.
На что имели право.
Последствия.
Да.
Совершенно верно, да. Последствия того и другого, разных вариантов законодательства.
В литературе как
в
много
литературе.
Можно изучить про семьеведение?
Да, но только не классическую литературу я бы оставила, она прекрасна, но с точки зрения семьеведения там, конечно, практически все несчастны.
Ну так вот, поэтому нужно и поговорить об этом, как вы думаете, что бы сделалось, чтобы какие бы решения можно было бы принять, чтобы все не были несчастны?
Конечно,
нет?
Как ни странно, хорошее кино, но кинематограф уже 100 лет-то ему есть, да, 100 с небольшим, вполне уже достоин того, чтобы быть просто предметом в школе. И опираться на него как раз как на модели различных перипетий. Это требует очень много от учителя, понимаете, это огромная нагрузка на учителя, и мы как с семьеведением отдельно или как с вот такой реформированной программой упремся в учителя загруженного, запуганного, затюканного, который скажет: ну вот еще теперь и это, да, вот только
а
вот
на самом деле надо,
это
видимо, каждому учителю просто поменять задачу изначально, чтобы
да,
дети
и
изучали
постепенно
не
менять
формулы,
его
а жизнь,
положение.
да.
Менять его положение в обществе, потому что, ну, он у нас не заведен просто на какую-то ступень очень.
Тоже верно. Я тут замечталась, представила себе, что биология и анатомия, она может рассказать и об устройстве тебя самого, и в том числе
конечно,
и о том, как
конечно.
происходит половое созревание и все остальное, что нам говорят, вот нельзя там детям про секс рассказывать. Анатомию ты изучаешь в школе, можно? Так в чем проблема, казалось бы?
Я думаю, с умом можно рассказывать обо всем. Я осторожно отношусь ко всем таким нововведениям, потому что вот ключевое слово здесь — с умом.
Угу.
И просто, ну, у нас тоже из крайности в крайность, то вообще ничего нельзя рассказывать, то вы будете сложные роды показывать во всех подробностях старшеклассникам для того, чтобы у кого-то был нервный срыв, и вполне возможно, так сказать, комплекс на этой почве бы развился. То есть
думаю,
тут нужно
думаю,
как-то...
да.
Психологов же то убирают из школы, то оставляют на каких-то смешных, мизерных ставках и на каких-то очень жалких позициях. А вообще в современной школе психолог — это ключевое лицо должно быть.
Ну, да. Но это все из области мечты, хотя мы, в общем, с вами перешли как раз вот к той сфере очень личной, очень частной. Это дети, это тело человека, это его вот внутренний, так сказать, микромир такой. И здесь тоже очень интересно, когда мы говорили о пропаганде, вот как она пытается что-то изменить восприятие общества, вот здесь получается, здесь не получается. Вспомните, как плохо население отнеслось, например, к, ну, во время ковида, во-первых, к ограничениям ковидным, что естественно, а во-вторых, к прививкам.
Вакцинация, да.
И до сих пор, да, мне кажется, что после ковида это только выросло. До сих пор, когда врач, ну, участковый терапевт говорит, а прививку сделаете? И я отвечаю, да. Врач спрашивает, что, правда? Я говорю, а что такое? А никто не делает. Казалось бы, огромная...
даже выросла.
Да, огромная государственная машина, которая впрямую заинтересована в том, чтобы население не только размножалось безудержно, но и, в общем, доживало до нормального возраста, не умирало от кори, там, не знаю, скарлатины и чего-то еще. Я уж не говорю про туберкулез и разные другие интересные вещи. А почему-то
вот, кстати,
это совершенно не работает.
Ольга, вот это есть настоящий показатель доверия.
А,
не тот, который в опросе, а тот, который, вот, так сказать, дашь ты этому человеку руку над пропастью или не дашь. Вот это показатель доверия. Вот то, как люди сопротивлялись прививкам, как люди сопротивлялись повышению пенсионного возраста. То, что даже перепись вот с большим, так сказать, были перебоями последние, потому что, ну, и переписчиков не очень хорошо подготовили, и люди старались этого избежать. Прям как петровские вот эти сказки, да, когда переписчиков даже могли избить в петровские времена, потому что люди не доверяли. Вот это настоящий показатель доверия.
То есть мы, в принципе, как бы в 21 веке немножко живем в 18-м, немножко в 17-м по некоторым позициям.
Удивительно, да, но какие-то традиции сохраняются. Совсем не те, которые хотелось бы сохранить, но
традиционные ценности
сохраняются.
Те самые. Хотела вас еще вот о чем спросить, возвращаясь все-таки к таким уже глобальным темам, тоже, казалось бы, жизни и смерти. Вот. СВО – это же вопрос жизни и смерти, буквально для многих людей вот, это просто вот то, что происходит с ними и с их семьей. А при этом, ну, как бы мы, опять же, из опросов мы знаем, что все так очень сильно поддерживают, что вот там в каких-то детских садах там двухлетние дети с родителями плетут маскировочные сети, в каких-то, значит, там все они в форму оделись и там что-то изображают, и, значит, переводят деньги и всякое такое. И вроде бы все идут добровольцами, подписывают контракты, и все хорошо. По какому признаку можно догадаться, что на самом деле происходит? Каково доверие и поддержка?
Ну, прежде всего, по-денежному. То есть, что было в 2024 году, вдвое федеральные выплаты повышены. По-моему, в 2024 летом, если я не ошибаюсь. Очень сильно повысили регионы, вот, в Нижегородской области 2,5 или 2,600
единовременно. За подписание контракта.
За подписание контракта, да. Есть еще там 3 с лишним миллиона платят, если контракт повторный, продлен. Вот. Вот, собственно, все.
То есть это говорит о том, что только очень большие деньги могут еще кого-то привлечь.
Ну да, если бы я отвечала коротко, я бы ответила, верхний ларс и деньги. То есть
два
этот
варианта,
поток,
да,
который хлынул, да, из страны, пусть он не такой не грандиозный, но он все-таки существенный. И вот сейчас мы видим, что, так сказать, существенно он скажется в конечном итоге, да, отъезд из страны людей. Потом еще один показатель, это сколько предприятий вело бронь. Стали вводить бронь, чтобы удержать сотрудников, ну и, так сказать, как реакция на возможность мобилизации. То есть работодатели не то, что говорили, ладно, я там, так сказать, подужмусь, и мои сотрудники подужмутся, но людей фронту мы дадим. Нет, обратная реакция. И постоянное, ну, не постоянное, ну, регулярное повышение вот этих выплат за подписание контракта. Причем в некоторых регионах, вот в Дагестане, например, есть еще плюсом к федеральным ежемесячные выплаты.
Угу. Дополнительно. Интересно.
Да, так что я думаю, вот это вот такие очень важные показатели, что если бы могли чистый эксперимент провести, то есть просто за счет пропаганды собрать хотя бы 70%, того, кто на контракт подписывается. Да, наверное, мы могли бы сказать, что вот пропаганда сработала прям замечательно, доверие высочайшее. Но я сомневаюсь, что так получилось.
Еще один
потому
момент.
Что государство даром тебе платить не будет.
Да, понятно. Еще один момент, что вот в самом начале об этом очень много писали и говорили, особенно украинские авторы и там люди в соцсетях, что когда вы поймете, вы русские, когда вы поймете, что мы чувствуем, вот тогда мы будем с вами говорить, потому что когда у вас будут там, не знаю, мирные жители гибнуть, вот тогда вы поймете, что это такое. Курская область, оккупация. Частичное освобождение, беженцы, там всякие вот эти вещи. Понятно, что в самой Курской области про опросы речи не идет. Но интересно, вот эта ситуация вообще всю остальную страну как-то коснулась? То есть люди что-то поняли, что-то заметили, что что-то пошло не так? Что раньше в Курской области вроде так не было?
Ну, были опросы по тревоге там, ну да, большинство волновала ситуация вот в Курской области. Но вот если судить по уровню тревожности, например, то, ну, очень слабо отразилось. Ну, отразилось, но не фатально. Скажем так, Пригожинский будто сильнее отразился. Но та тревога тоже довольно быстро сошла. Вы знаете, это грустный на самом деле показатель. Это показатель атомизации очень высокой в нашем обществе, которая усиливается еще и огромными расстояниями. Сравните территорию Украины, компактность проживания, да, так сказать, вот на этой территории и наша территория.
Где просто пустые пространства очень большие между нами.
Да, ну просто там в Магаданской области, вот как, так сказать, большинство России мало волнует Магаданская область.
Так и Магаданскую область.
Так и Магаданскую область
не беспокоит.
Не очень волнует, да, что происходит в Курской области или в Белгородской, к сожалению. И это опять же, это вот опять же к вопросу о результате пропаганды.
Угу.
То есть вот этого кулака единого как раз
единение
не удалось
вокруг
создать.
Флага. Угу.
Удалось создать единение вокруг бездействия. Антиоппозиционное, скажем так, вот, единение удалось создать более или менее. Даже единение лояльное, единение вокруг флага, вокруг общих ясных, зримых целей, ну, может быть, потому что цели не такие ясные и зримые, не удалось создать же, нет.
А может, и не надо? А может, такой задачи не стояла, иногда думаю я.
Может, и не стояла задача. Я вполне принимаю тот факт, что нужно было просто запугать, пригвоздить к дивану и, так сказать...
И забирать тех, всё, кто случайно вышел на улицу.
Необходимо для дела, мы купим, да.
А, ну да, да, на самом деле, да. Ох, еще, конечно, бы, еще бы некоторое время обсудить. Чем глубже копаешь, тем интереснее становится. Но, к сожалению, надо заканчивать. Анна Очкина, социолог, была у нас сегодня в гостях. Огромное вам спасибо, Анна Владимировна. Интересно поразмышлять.
Пожалуйста. Было приятно, да.
Спасибо
это дело
большое.
Полезное.
Да, дело полезное. Всех тоже призываю думать, в том числе и когда вам звонят какие-то люди и предлагают что-то куда-то отнести деньги или какие-то номера назвать или какие-то данные. Я вас тоже призываю всегда думать о том, зачем это нужно. Ну, и я говорю, что обещаю нашим зрителям, что «Живой гость» никуда не девается и продолжатся программы, а буквально в следующем часе на канале «Дилетант» Сергей Бунтман будет продолжать читать Набокова «Приглашение на казнь». Правильно я все правильно помню, да. И это тоже прекрасное, прекрасное чтение, которое всегда интересно послушать. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем огромное спасибо. Всего доброго.